Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Сегодня я пригласила к разговору представителя Думского комитета по международной политике Константина Косачева, поскольку очень много вопросов и проблем в последнее время связаны именно с глобальной международной ситуацией. Здравствуйте, Константин Иосифович.
Добрый вечер.
Ну, первым делом-то как раз хочу спросить о событии сегодняшнем и нашем внутреннем, поскольку сегодня президент встречался с представителями фракции «Единая Россия». И, насколько я знаю, вы там были, и встреча была довольно большая, кое-какие новости уже попали на ленту. Вот немножечко об этой встрече.
Я действительно был на этой встрече, она действительно была большая, и по продолжительности почти 3 часа, и по составу участников, потому что фракция «Единая Россия», как известно, это более 300 человек, и практически все депутаты на встречу приехали.
А где это проходило?
Это происходило под Москвой, в пансионате «Лесные дали», это уже традиционное место встреч президента и фракции. У нас эта встреча в таком режиме проходит уже в 3-й раз с промежутком примерно в 1.5-2 года. Сегодняшняя встреча была, признаюсь честно, не рядовой. Она была весьма и весьма содержательной и в открытой, и что называется, в закрытой части. И самое главное, получился диалог. Не просто депутаты внимали слову президента, но это был действительно обмен мнениями. И я думаю, что и президент в рамках этой встречи услышал много для себя и нового, и интересного, и полезного. Для меня, как для депутата, очень важной была констатация президентом того обстоятельства, что «Единая Россия» действительно становится партнером по общественно-политическому диалогу в стране, что это уже не просто некий механизм, через который можно проводить те или иные решения, которые генерируются внутри исполнительной власти, но это и некий механизм, который сам генерирует идеи, который в каких-то позициях, безусловно, лучше воспринимает и понимает происходящее в стране, чем самые наши замечательные министры. И что правительство не безгрешно и в каких-то позициях, безусловно, нуждается и в контроле, и в корректировке своих действий. И с нашей стороны, со стороны депутатов, было обозначено несколько принципиальных болевых позиций, по которым мы с правительством не согласны. Не согласны на данном этапе, когда началась работа над бюджетом будущего года в так называемом нулевом чтении. На этой неделе Кудрин с депутатами поделился своим видением бюджета будущего года. И надо сказать, что это видение нас не очень вдохновило, не очень обрадовало. Мы там не нашли очень многих ответов на принципиальные для нас вопросы.
И ну, вот, например, что-нибудь самое принципиальное?
Самое принципиальное это поддержка тех отраслей экономики, где мы по-прежнему конкурентоспособны. Это авиация, это космос, это энергетическое машиностроение.
Но не поддерживается, это мы наука. Нашли, что это недостаточно.
Да, безусловно, мы нашли, что это недостаточно. Мы считаем, что необходимо создавать так называемые венчурные фонды, которые бы концентрировали ресурсы государства на поддержке наиболее передовых инновационных решений, будь то в экономике, либо в науке.
Ну, неделю назад вот мы с Жуковым разговаривали, он как раз говорил о венчурных фондах, и вроде как об этом, имеется в виду.
Да, об этом говорят все, но в том проекте бюджета, который мы увидели, или точнее услышали, потому что его на бумаге, собственно, не существует, эта тема прописана весьма вяло. И пока, так сказать, не дает надежд на то, что будет прорыв в 2007 году, а нам он, безусловно, нужен. Мы говорили о таких серьезных явлениях в жизни нашей страны, как, например, слаборазвитая, а по ряду направлений даже деградирующая транспортная инфраструктура. Ну, скажем, известно, что порядка 50 тысяч населенных пунктов в России не имеют дорожной связи с окружающим миром. Ну, что называется, круглогодичный. То есть весной и осенью в распутицу ничего не происходит.
Вроде как собираются навалиться на эту
проблему. И даже женщины в этот период, по статистике, вы можете себе представить, России 21 века, даже женщины весной и осенью на селе перестают рожать, потому что они не знают, не уверены, доберутся ли они до ближайшего госпиталя или фельдшерского пункта. Мы говорили о том, что складывается отчаянная ситуация в фармацевтике. Вот если брать, например, антибиотики в советское время, 60% препаратов, антибиотиков, продававшихся в стране, были отечественного производства. Сейчас, Светлана докладывает со всей ответственностью, 1% антибиотиков, продающихся в России, отечественного производства, промышленность легла на обе лопатки, соответствующие, а кроме того, огромное количество фальсифицированных медикаментов. Ну и, наконец, такая вот, я просто примерами яркими, это то, что мы говорили президенту, такая тема, как экспорт леса. Вот из России, я недавно был в Китае, скажем, это один из основных потребителей российской древесины, так вот, обработанный лес в общем объеме экспорта составляет всего 2%, остальные 98% это так называемый круглый или необработанный лес, и то же самое по всем основным направлениям.
Интересно,
говорят, что контрабанда леса при этом составляет до 50%, просто хищнически все вырубается и вывозится. И вот по всем этим позициям мы говорили о необходимости принятия чрезвычайных мер на уровне разработки соответствующих целевых правительственных программ. Я, безусловно, не все темы называю. Мы говорили о, скажем, флоте морском российском, который тоже в достаточно бедственном положении. Мы говорили о необходимости развития энергетики, прежде всего атомной энергетики. Вот по всем этим позициям, я думаю, для президента разговор был интересным, содержательным, и надеюсь, что он выльется в какие-то поручения правительству.
Но, то есть он внимал и не возражал по этим вопросам, да?
Более того, по подавляющему большинству вопросов, он буквально это сказал, он абсолютно согласен с тем, что говорили депутаты, и, безусловно, поддерживает, ну, наше видение того, как выходить из складывающейся ситуации.
То есть тот же бюджет, который на уровне правительства при обсуждении был вполне беспроблемным, таковым не является, и вы, судя по всему, уж так быстренько не будете его принимать, как я понимаю.
Мы постараемся не затягивать. Дело в том, что специфика российской жизни заключается в следующем. Если мы принимаем бюджет в соответствии с бюджетным кодексом в декабре, то потом еще январь, февраль, март проходят в таком вот безвремени, когда деньги, утвержденные законом, идут, находят свою дорогу до получателей, до регионов. И вот эти потерянные 3 месяца, это, конечно, непозволительная роскошь для нашей страны. Поэтому мы договорились о том, чтобы пытаться, несмотря на то, что по бюджетному кодексу мы можем эту работу вести вплоть до конца текущего года, мы будем пытаться, начиная уже с этого года, принимать бюджет пораньше, в идеале вообще в октябре. Ну, и Государственная Дума, и Совет Федерации, чтобы вот эти 3 месяца разгоночных
были в запасе.
Да, были в запасе, и с 1 января финансирование по тем вопросам, которые мы открываем заново, сразу же шло бы тем, кому оно предназначено.
У президента пожелание к правительству было насчет бюджета пораньше, еще и потому, что следующий год это уже вовлечение в предвыборную историю, и он, там, те же члены правительства считают, что депутатам, а, у них будет меньше времени для того, чтобы сосредоточиться на думской работе, а, б, что у депутатов будет гораздо больше интересов влиять на бюджет именно в связи с выборной ситуацией. Вот сейчас это уже чувствуется?
Ну, разумеется, чувствуется. Мы перестали проводить выборы в стране, скажем так, хаотично, в зависимости от того, как это прописано в том или ином уставе региона. Известно, что у нас с этого года 2 основных избирательных дня в марте и в октябре. И вот 8 октября предстоят выборы в 9 субъектах Российской Федерации. И по этим 9 субъектам накал избирательной кампании, он не уступает накалу выборов в Государственную Думу. Ну и, разумеется, мы уже готовимся к выборам 2007 года в Государственную Думу. И мне здесь также очень импонировала та формула, которую сегодня озвучил президент на встрече, сказав, что на самом деле ваш успех, успех партии «Единая Россия» зависит не от того, сколько будет профинансировано отдельно взятых программ и в каком объеме, а как в целом будет выглядеть ситуация в стране, насколько люди будут воспринимать вот последние 4 года, когда «Единая Россия» была, ну, если не у власти, то во всяком случае парламентским большинством, а как люди будут воспринимать результаты этой работы в целом. Это, и в этом он абсолютно прав.
Это совокупное ощущение качества жизни.
Да, выборы 2007 года в этом и будут отличаться от всех предыдущих, что впервые у людей будет не только возможность внимать обещаниям тех или иных политических партий, но в одном хотя бы случае, в случае с «Единой Россией», спрашивать за то, что произошло в стране последние 4 года. И это совершенно нормальное развитие демократической системы в нашей стране.
Ну, не очень нормальное, потому что тут же президент сказал, по-моему, насколько стало известно журналистам об оппозиции, о том, что нужно давать ей слово, чтобы оно как-то прозвучало, диалог с оппозицией, необходимая составная демократического развития. У нас сейчас, собственно говоря, оппозиционные-то голоса, особенно в Думе, практически же и не звучат, да не звучат вовсе. Как с этим пожеланием президента быть?
Я уверен в том, что это абсолютно правильное пожелание, в том смысле, что оппозиция нужна нормальной демократической политической системе столь же остро, как и соответствующее большинство. Но я думаю, что это пожелание президента адресовано не «Единой России», а оппонентам «Единой России». Ведь проблема заключается в том, что российская оппозиция в силу определенных политических традиций нашего общества, как правило, деструктивно, а не конструктивно, в том смысле, что она ограничивается критикой власти или даже попыткой создать некие проблемы для власти. Вот я слежу за действиями парламентской оппозиции в нынешней Государственной Думе. Вот как только возникает возможность, что называется, вставить палку в колеса, то есть появляется заведомо неисполнимый законопроект, условно говоря, повысить там пенсии там, в 10 раз или там стипендии в 100 раз. Моментально вся оппозиция поднимается и голосует за. Они несут ответственности, они понимают, что не с них будут спрашивать, если этот закон пройдет, а потом деньги не найдутся, либо они будут просто допечатаны. Вот эта деструктивность для меня отличает по-прежнему российскую оппозицию от оппозиции в странах с устойчивыми традициями парламентаризма, потому что там оппозиция не столько критикует власть, сколько предлагает альтернативные решения. Мы знаем, как сделать лучше. Попробуйте оспорьте эту нашу позицию. И когда вот такая вот политическая платформа появится у наших уважаемых оппозиционных партий, я думаю, что их голос будет слышен гораздо более ощутимо, чем
сейчас. А как им попасть теперь в Госдуму? 7%, только списочные выборы, никакого даже, мажоритарку даже не оставили. Как они теперь попадут при таких новых условиях?
Ну, в том, что касается отличий мажоритарной и пропорциональной системы, то нету единой точки зрения, какая из них более демократична и более прогрессивна.
Да, понятно.
Есть огромное количество абсолютно демократических стран, где присутствует пропорциональная система. Это первое. Второе. Скажем, в нынешнем составе Государственной Думы отсутствуют так называемые либеральные партии, Яблоко и СПС, не потому, что кто-то их там в какой-то момент подавил и не пустил в Государственную Думу, а потому, что они не смогли наладить эффективное сотрудничество друг с другом. Они были разобраны в силу субъективных, персонифицированных противоречий между соответствующими лидерами. И я считаю большой потерей для нашей страны, для нашей политической системы, что вот эта точка зрения в Государственной Думе не представлена. И я искренне надеюсь, что повышение барьера до 7% будет способствовать объединению мелких политических партий в крупные, потому что нам нужны, безусловно, не однопартийные, я надеюсь, даже не двухпартийная система. Партий должно быть много, не слишком много, но и
несколько, хотя бы,
несколько, безусловно. Но эти партии должны быть сильными, они должны быть влиятельными. Партия, которая устойчиво получает на выборах, я сейчас говорю о региональных выборах, последнего времени 1-3% голосов, не является партией в реальном понимании этого слова. Поэтому для меня 7% барьер – это некоторое временное отступление от той логики развития, которую я бы для нашей страны, безусловно, приветствовал. Но отступление во благо. На мой взгляд, во благо, потому что главной проблемой нашей политической системы до сих пор является отсутствие сильных политических партий. Когда они у нас появятся, я думаю, многие процессы будут развиваться легче и эффективнее, и быстрее.
Как отнесся господин президент к предложению возглавить сильную партию «Единая Россия», когда он перестанет быть президентом? Потому что такое предложение сегодня прозвучало.
Предложение прозвучало в порядке пожелания. Президент от комментариев на этот счет уклонился. Он не дал никакого конкретного ответа, но это личный выбор президента. Загонять его силой в ту или иную политическую партию, разумеется, никто не собирается. Хотя мы искренне рассчитываем на то, что позиция, которая им неоднократно заявлялась, что идеологически он политически, он вместе с «Единой Россией», эта позиция в любом случае, вне зависимости от формальных деталей, останется неизменной.
Константин Иванович, а сегодня что-нибудь по внешней политике говорилось на этой встрече? То, что ваше ведомство?
Говорилось весьма откровенно, но, увы, уже в закрытой части. Я очень благодарен президенту за очень многие принципиальные акценты в этом разговоре. Но поскольку речь идет о весьма деликатной внешнеполитической сфере, я бы сейчас воздержался от того, чтобы раскрывать эту часть нашего совещания.
Уточню, а что-нибудь о наших погибших заложниках говорили? Потому что такое наиболее драматическое, трагическое событие, о котором все знают, это, конечно, гибель наших дипломатов, сотрудников посольства в Ираке. И что-нибудь об этом говорилось?
Сегодня об этом не говорилось, но я присутствовал в минувшей вторник, вторник на совещании в Министерстве иностранных дел с послами, да, со всеми послами, специально для этого собранными в Москве, также с участием президента. И там эта тема, безусловно, была... Одной из центральных, безусловно. И надо сказать, что разговор был весьма нелицеприятный в отношении тех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности наших сотрудников за рубежом. И уже на том совещании, а затем уже в дальнейшем публично, президент дал абсолютно исчерпывающие, на мой взгляд, указания с тем, чтобы, ну, если не исключить, то, во всяком случае, минимизировать риск повторения таких трагедий в дальнейшем.
Имеется в виду улучшить охрану, улучшить дисциплину. Что конкретно? Какие-то конкретные вещи проговаривались? Что, недостаточная охрана, например? Недостаточно что?
Я думаю, что вот в случае с Ираком нас подвела уверенность в том, что все присутствующие там политические и неполитические силы действуют в пределах нормальной человеческой логики. Вот нормальная человеческая логика предполагала, что раз мы, Россия, не участник антииракской коалиции, раз мы, Россия, последовательно поддерживаем иракский народ в его стремлении восстановить суверенитет, вроде бы вот угроз в наш адрес непосредственных быть не должно. Вот американцев будут бить, там другие страны, которые поддерживают американцев, будут бить, а нас это не коснется. Это оказалось иллюзией. Конечно. Это оказалось страшной иллюзией, потому что террористы на самом деле не имеют вот этой вот нормальной человеческой логики. Они действуют за пределами морали, за пределами зла и добра. Там другой мир, вот там другие измерения у этого мира. Это болезненный, но, слава богу, вот хотя бы на этой трагедии все-таки сделанный реально вывод. И вне зависимости от того, в какой стране мы действуем, вне зависимости от того, как складываются наши политические отношения с этой страной, и все, вне зависимости от любых других факторов, мы должны на 100% обеспечивать безопасность наших сотрудников, а это, безусловно, соответствующий режим. Нельзя ездить в один и тот же магазин периодически в течение многих дней, недель и месяцев. Нельзя ездить по городу в устаревших машинах, которые просто перегреваются, и нужно останавливаться там, поднимать капот.
А что, это в этом случае так и было?
Охлаждать двигатель. Нельзя ездить, скажем, даже на одной машине. Если уж мы говорим о такой взрывоопасной ситуации, должно быть сопровождение. Людям, которые не способны себя защитить, или людям, которые находятся в особо уязвимом положении, ну, скажем, обладают какими-то секретами и поэтому находятся, так сказать, под пристальным вниманием террористов. Им вообще, наверное, нельзя выходить в город, но обязанность тех, кто за это отвечает, тем не менее, обеспечить им абсолютно нормальные условия существования и с точки зрения питания, и с точки зрения просто быта, всех других обстоятельств. И в случае с последней драмой этого, очевидно, сделано не было. Люди не могут сидеть в заперти месяцами и годами. Это совершенно естественное явление, и вкладывать вот в развитие инфраструктуры посольств, включая, разумеется, и технические средства обеспечения безопасности, включая, естественно, и оплату охраны, которая бы работала и непосредственно в посольстве и сопровождала.
Что, даже в Ираке это было, не было сделано?
Я не знаком конкретно с ситуацией в Ираке, но раз произошла эта драма, произошла эта трагедия, значит, сделано было, очевидно, не все, и из этой ситуации обязательно нужно делать самые серьезные выводы, не думая о чести мундира и не боясь вынести ссоры из СБ. Речь идет о жизнях наших сограждан.
Какие-то конкретные поручения были даны на этом совещании?
На совещании послов вы имеете?
Да.
Безусловно, да. На совещании присутствовал, среди прочих, министр финансов Кудрин. И ему было дано поручение в совершенно определенный, очень короткий срок решить все вопросы, которые неоднократно ставил перед Министерством финансов наш МИД, с тем, чтобы средства и на обеспечение техническими средствами безопасности, и на усиление персонала соответствующими специалистами, и элементарно на приобретение автотранспорта, который не будет перегреваться в пробках. Вот эти средства должны быть найдены, и я думаю, что они будут найдены буквально в ближайшие дни.
Угу. Скажите, пожалуйста, а почему некоторые ваши коллеги по Думе сразу после того, как стало известно о произошедшей трагедии с заложниками, стали чуть ли не Америку обвинять в этом? В каком смысле?
Я отношусь также к этим людям. И речь идет о совершенно ясной, прозрачной юридической ситуации. Она заключается в том, что когда происходит оккупация страны иностранными войсками, А в данном случае я говорю не о политической оценке ситуации, а о правовой. И факт оккупации признан Советом Безопасности ООН, и он признан оккупирующими державами, теми же самыми Соединенными Штатами. То есть это не некий уничижительный термин. Вот вы оккупанты.
Понятно.
Нет, это констатация ситуации. Да. Когда сменяется насильно с помощью иностранной военной силы один режим на другой, это называется оккупация. Дальше из этого признания следует, что оккупирующие силы, оккупирующие державы принимают на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране до тех пор, пока не восстановлен суверенитет этой страны. Вот суверенитет Ирака пока не восстановлен, потому что там находятся иностранные войска.
И в этом смысле они несут
ответственность. Да, и в этом смысле оккупирующие державы несут ответственность за все, начиная с восстановления экономики, развития там социальной инфраструктуры,
вплоть
до обеспечения безопасности собственно граждан Ирака и, безусловно, иностранцев, которые работают на иракской территории. Поэтому это не прямые обвинения в том, что, скажем, американские спецслужбы как-то инициировали или способствовали данному теракту. Ни в коем случае. Потому что если американцы вошли в страну, находящуюся на другом, на конце земного шара, они должны понимать, что они будут не только, так сказать, наслаждаться положением державы, которая определяет судьбы другой суверенной страны, но они будут вынуждены брать на себя ответственность за то, что с этой страной происходит.
А вы знаете ли вы вот в связи с этой ситуацией, кому обращались, там, не знаю, наши сотрудники МИДа, наши руководители государства для того, чтобы освободить заложников? Какие силы были задействованы? Какие у нас вообще возможности были? Учитывая, что мы сами не ведем переговоров там с захватчиками, да, с террористами.
Ну, наши возможности, конечно, были ограничены хотя бы в том смысле, что когда примерно в те же дни исчезли два американских военнослужащих, в их поисках было задействовано, во всяком случае, по сообщениям прессы, до 8 тысяч американских солдат, находящихся на месте. Разумеется, у нас таких возможностей нет.
А обращались к тем же американцам, чтобы задействовать их силы?
Насколько я информирован, обращались ко всем присутствующим на месте державам, без исключения, обращались, естественно, к властям Ирака, обращались к властям тех государств, которые являются соседями Ирака и имеют хоть какое-то влияние. Воздействие, да, влияние на происходящее в стране. Но, увы, еще раз скажу, поскольку все происходило за пределами нормальной человеческой логики, никакой встречной помощи мы не получили не потому, что нам ее не хотели оказать, а потому что нам ее, увы, не были в состоянии оказать.
Как вы отнеслись к пожеланию или там приказу президента найти и уничтожить тех, кто погубил наших сотрудников дипмиссии?
Конечно,
и насколько это возможно, вопрос возникает.
Конечно, любой специалист в сфере международных отношений не хотел бы, чтобы такого рода позиции переходили в плоскость практических действий, но иногда, увы, это нужно делать по той простой причине, что мир стремительно меняется. И если раньше террористические акты планировались где-то там на кухне или в подвале, сейчас они планируются с территории отдельно взятых государств, которые становятся местом сосредоточения очень крупных террористических организаций. Это уже не злой умысел отдельно взятых людей, а это совершенно четко организованная, имеющая свое финансирование, имеющая свою структуру деятельность. И к таким государствам, увы, относится в последнее время Ирак. К таким государствам относится Афганистан, к таким государствам относятся некоторые другие, прежде всего, азиатские государства. И если уж так развивается мир, если уж возникает такая новая, принципиально новая угроза, которая уже затрагивает не отдельно взятые страны, не отдельно взятые города, не отдельно взятые объекты, а которая, в общем-то, затрагивает глобальную ситуацию в мире, защищаться от этого тоже приходится методами нестандартными. И то, что решил сделать президент Путин, мне кажется, увы, неизбежным. Неизбежным развитием вот этой ситуации мы не можем позволить этим террористам действовать безнаказанно.
То есть все равно будет попытка наших спецслужб, видимо, они для начала назначили награду за информацию, а, видимо, потом будет попытка спецслужб как-то, наверное, даже нарушая закон, может быть, тех стран, где будут происходить события. Действовать на свое усмотрение?
Да, если это потребуется, но я абсолютно уверен в том, что мы будем и в этом случае действовать в тесном взаимодействии с властями тех стран, где это происходит, при том понимании, что власти этих стран пока не в полном объеме контролируют суверенитет этих стран. И поэтому говорить о нарушении такого суверенитета в этих конкретных ситуациях не приходится, его просто не существует.
А вы вообще за то, чтобы давать, ведь об этом уже речь давно идет, давать полномочия нашим спецслужбам осуществлять некие операции на территории третьих стран?
если это последний шанс предотвратить террористический акт, то, безусловно, я за. Но первое, еще раз скажу, это не должно быть пиратством, это не должно происходить без согласования со спецслужбами той страны, где соответствующие операции производятся. И, разумеется, это нужно делать в таком исключительном, точечном режиме, не превращая это в некую совершенно такую стандартную практику поведения, к чему, кстати, в последнее время все больше склоняются американцы. Вот идти по этому пути я бы совершенно точно не рекомендовал России, потому что это будет совершенно неправильно восприниматься в мире. Американцев в мире крайне остро не любят. Это факт, и я бы не хотел такой судьбы для России.
Благодарю. Мы сейчас прервемся на новости середины часа. Разговариваем мы с Константином Косачевым, руководителем Думского комитета по международной политике.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.